Суд должен был состояться через 2 недели. Лоббисты ГВИ напрягали все силы, и следователи торопились. Прокуратура тоже действовала весьма оперативно и утвердила обвинительные заключения в рекордные сроки. Накал страстей вокруг русского оружейного концерна достиг своего максимума, и организаторы скандала не хотели упускать возможность провести суды над фигурантами этого громкого дела на пике народного гнева. Но Рок тоже не собирался сдаваться без боя. У него имелись свои лоббисты в государственных органах, свои карманные СМИ и прикормленные общественные деятели. Global Weapon Industries начала получать болезненные уколы в уязвимые точки, которых у нее, как и у конкурентов, оказалось немало. Некоторые дела против руководителей русского оружейного начали разваливаться, как карточные домики. Ресурсов у РОК было, конечно, не так много, как у ГВИ, но и ломать не строить. Развалить уголовное дело обычно проще, чем довести его до логического завершения. Обыватели метались из крайности в крайность, не понимая, что же происходит на самом деле и почему мир в одночасье сошел с ума, а накопленные за годы оружейными корпорациями объемистые цистерны информационного навоза, тихонько пованивавшие до этого времени привычным фоном мелких скандальчиков и незначительных расследований, вдруг начали извергаться в сеть могучими гейзерами, заливая все вокруг своим содержимым. Мое дело на этом фоне выглядело довольно незначительным эпизодом, но все же смогло привлечь внимание многих людей, в том числе знавших меня лично. Когда потоки грязи, заливающие мое имя в сети, достигли апогея, в комментариях к многочисленным заказным статьям и таким же заказным темам на форумах вдруг неожиданно для всех появились сообщения, явно не соответствующие ожиданиям заказчиков этих материалов.
«Все это дерьмо. И газета ваша – дерьмо. Я воевал с Лавровым на Каптейне. Если бы не он, я сейчас гнил бы в плену у кваргов или сдох бы от ран». И если этот человек взялся за производство оружия, за нашу армию я спокоен. Отвалите от Лаврова, козлы! Ефрейтор Антон Гнездов, спецназ планетарного десанта. Вы кого в трусости обвиняете, недоумки? Курсанта, принявшего командование полком, когда погибли все офицеры? Человека, отбившего у кваргов 150 наших пленных на Лейтоне 5? Я обязан ему жизнью, и не я один». «Он дал кому-то взятку? Не несите бреда! Я бы поверил, что он дал кому-то в морду за идею вымогать эту взятку. То, что вы пишете, заказная чернуха. Капитан Иван Ивлев, 105-я пехотная дивизия». «Лавров купил дипломы о высшем образовании? Я лично принимал у него экзамен по биохимии. Вы даже не удосужились связаться со мной, господа журналисты. Даже врать надо уметь. Вы не умеете». Игорь Лавров избавил человечество от астероидной горячки. Его имя стоит первым в патенте на методику лечения этой еще недавно смертельной болезни. На данный момент этому молодому человеку обязаны жизнью уже более 1 000 000 наших сограждан. Это он тоже купил? Профессор Луцко, Колониальный технологический институт, Титан. Вы совсем потеряли ориентиры, господа? Или просто продались, что скорее? Я видел Лаврова в бою, когда он был еще курсантом. Мой сын, тоже курсант, вернулся живым с Лейтона 5 только благодаря ему. Боевая эффективность тяжелой десантной бригады, которой командовал Лавров, составила 132%. Вы хотите лишить нашу армию такого офицера? Откройте уголовный кодекс, господа. Там есть статья про измену родине. Ознакомьтесь, может пригодится. Адмирал Джеймс Фултон, 5-й ударный флот. К сожалению, я не знаком с господином Лавровым лично, но на моих глазах он вел бой во главе 2 взводов своих людей против полного пехотного батальона кваргов, усиленного 2 тяжелыми роботами. Люди Лаврова воевали на технике, разработанной его компанией. От результатов этого боя впрямую зависела моя жизнь, и поскольку я жива и пишу эти строки, я могу с уверенностью заявить, если для того, чтобы такие машины попали в нашу армию, нужно давать взятки, значит, в Земной Федерации что-то очень крепко прогнило. И нам всем скоро конец. Доцент Индонезийского военно-технического университета майор Вининг Вуландари.
Неожиданно быстро таких сообщений набрались многие сотни. Адвокат зачитывал их мне и говорил, что эта неожиданная поддержка может существенно повлиять на ход дела, но, как видно, противника он все же недооценивал. Дела о коррупции рассматривались судами Земной Федерации только в открытом режиме и только в формате суда присяжных. Открытый режим означал не только возможность прийти в суд лично, но и присутствовать на заседании виртуально, через сеть. К моему удивлению, совсем не маленький зал суда оказался забит до отказа. Привыкшие получать всю необходимую информацию через сеть, люди, тем не менее, решили потратить свое время и прийти на суд лично. Непривычные к такому столпотворению служащие суда явно нервничали. Меня отконвоировали в отдельное помещение, отделенное от зала прозрачными стенами, где и оставили в одиночестве. Общаться с судом и присяжными я мог только с помощью встроенной в поверхность стола акустической системы. Когда еще до заседания нам был представлен состав суда и присяжных, мой адвокат лишь покачал головой. «Игорь, я такого беспредела не видел давно. Председатель суда вроде бы относительно независим, но имеет репутацию очень мутного типа. Один из судей — просто человек ГВИ. Второй, возможно, тоже, хотя на 100% я не уверен. 6 из 8 присяжных — ставленники наших противников. Один из оставшихся — человек Рока. И я не совсем понимаю, зачем они его сюда прислали. По последнему ничего сказать не могу, но это ничего не меняет. Вердикт однозначно будет обвинительным, но бороться будем все равно. Чем более нелепым будет приговор, тем больше шансов его обжаловать. А вариант с поручителями? Это крайний случай. Не хотелось бы ставить все на этот шанс. Вы ведь сами в нем не уверены. Но если что, придется попытаться, иначе они нас просто сожрут». Судебный процесс оказался сокращенной версией следствия. Приглашались все те же свидетели, которые говорили все те же слова, зачитывались результаты следственных мероприятий, показывались записи моих встреч с чиновниками и оглашались легенды к ним, придуманные следствием. Вот только все эти упражнения прерывались выступлениями моего адвоката, который сбивал темп наката на меня этого негативного информационного вала и выбивал из рук прокурора один аргумент за другим. В какой-то момент мне показалось, что дело начинает просто разваливаться. Выступления стороны обвинений стали сопровождаться недовольным гулом в зале, но судьи оказались закаленными бойцами бюрократического фронта и даже ухом не повели по этому поводу. Общение судей и прокурора с моим адвокатом напоминало разговор глухого со слепым. Залу это тоже стало надоедать, и шум усилился. Судья призвал присутствующих к порядку и соблюдению тишины, и под угрозой удалить посторонних из зала суда шум несколько притих. Дело близилось к вынесению вердикта. Наконец судья предоставил слово защите для финального выступления. В основу своей речи мой адвокат положил наиболее яркие из тех сообщений, которые он зачитывал мне из сети, сопроводив их своими комментариями и ссылками на источники информации. На людей в зале его речь произвела весьма сильное впечатление. Во всяком случае, аплодисменты не стихали долго. Судьи же и присяжные сохраняли невозмутимость. Суд объявил перерыв для принятия решения коллегии присяжных заседателей, и те удалились в комнату для совещаний. Ждать нам долго не пришлось. Через полчаса заседание суда возобновилось оглашением вердикта. 7 голосами «за» при 1 «против» коллегия присяжных заседателей постановила признать гражданина Лаврова Игоря Яковлевича виновным по всем пунктам обвинительного заключения. Зал недовольно заворчал. Раздалось даже несколько громких выкриков, но председатель суда вновь призвал собравшихся к порядку и собрался уже было объявить об удалении суда на совещание для вынесения приговора, как мой адвокат поднял руку, привлекая его внимание. «Ваша честь», — громко и отчетливо произнес Сергей Исаев, «защита настаивает на особом порядке рассмотрения дела гражданина Лаврова, основанном на статуте орденов «Золотая звезда» и «Железный крест», кавалером которых он является». Судья на секунду потерял самообладание. То ли он надеялся, что до этого не дойдет, то ли не хотел затягивать вынесение приговора, но лицо его дрогнуло. Впрочем, он быстро восстановил над ним контроль. Отказать он не мог никак. Это было бы столь грубым нарушением процедуры, что одно только это могло стать достаточной причиной для обжалования и последующей отмены приговора. «Суд удовлетворяет ходатайство защиты», ледяным тоном ответил председатель. «В соответствии со статутом указанных защитой орденов, за подсудимого могут быть внесены поручительства высших офицеров армии Земной Федерации. Если таких поручителей окажется 10 и более, уголовное преследование подсудимого будет приостановлено до окончания боевых действий, а все обвинения будут сняты. Статутом орденов и другими законами и подзаконными актами не установлено точное время, в течение которого должно быть внесено не менее 10 поручительств. Указано лишь, что это должно быть сделано в разумные сроки. Таким образом, время, в течение которого суд будет принимать поручительство, оставлено на усмотрение самого суда. Учитывая открытый характер суда, а также трансляцию заседания через сеть и возможность предоставления поручительств дистанционно, суд устанавливает, что поручительства за гражданина Лаврова Игоря Яковлевича должны быть поданы в течение 30 минут с момента оглашения данного решения. Время пошло. На Сергея было жалко смотреть. Мой адвокат явно не ожидал такого удара ниже пояса. И ведь возразить суду он ничего не мог. Закон действительно не устанавливал конкретные сроки подачи поручительств, а устоявшейся судебной практики на эту тему не существовало. Слишком редко эта норма закона применялась в судах. Зал вновь возмущенно гудел и уже не поддавался на призывы председателя суда сохранить тишину и порядок. Внезапный мелодичный сигнал заставил зал замолчать. Сигнал исходил с рабочего места секретаря суда.
«За гражданина Лаврова внесено поручительство», — объявил секретарь. «Адмирал Фултон, 5-й ударный флот, поручается, что обвинения против гражданина Лаврова ложны и что потеря армии и земной федерации этого офицера может существенно сказаться на сроках и самой возможности достижения победы в войне».
Зал опять зашумел, на этот раз возбужденно и одобрительно. Мелодичный сигнал зазвучал вновь.
«За гражданина Лаврова внесено поручительство. Генерал-лейтенант Шиллер, начальник ВВУ планетарного десанта, поручается...»
Сигнал повторился.
«Командир 7-го десантного корпуса, генерал-полковник Князев, поручается. Командующий 5-м ударным флотом, адмирал Нельсон, поручается. Председатель попечительского совета ВВУ планетарного десанта, генерал армии Васнецов, поручается».
Зал ревел. Никто уже не слушал председателя. А охрана суда даже не пыталась что-либо сделать, следя лишь, чтобы возбужденная толпа не выходила из зоны для посетителей.
«Профессор Академии Генерального штаба генерал-полковник Свирский поручается».
Прошло уже почти 20 минут. Председатель суда с невозмутимым видом посматривал на часы, и с каждой истекшей минуты его лицо разглаживалось и начинало излучать все большую уверенность.
«Председатель комиссии по новой технике и вооружениям генерал армии Баррингтон поручается». «Председатель Индонезийского военно-технического университета генерал-лейтенант Алатас поручается».
Председатель суда вновь заерзал. Оставалось еще 5 минут, а 8 поручительств уже было внесено. Вот только я понимал, что список генералов и адмиралов, с которыми я был хоть как-то связан дружбой, уже практически исчерпан. И судья переживает зря. Некому больше за меня поручиться. 2 минуты прошли в напряженной тишине. Тем громче и неожиданней прозвучал напряженно ожидаемый залом сигнал входящего официального обращения в суд.
«Начальник Академии Генерального штаба генерал армии О'Салливан поручается».
От начальника Академии поручительства я никак не ожидал. Тем приятнее оказалось его получить. Но времени оставалось не больше 2 минут, а последнего поручительства так и не было. Все молча ждали. Сигнал раздался в конце 29-й минуты. Председатель вздрогнул на своем месте. Секретарь посмотрел сообщение, но вместо того, чтобы огласить его, впал в какое-то странное состояние, в полном недоумении читая и перечитывая его снова и снова. «Секретарь, огласите входящее сообщение!» Не выдержал председатель суда, злобно рыкнув на своего помощника. Секретарь очнулся от оцепенения и деревянным голосом произнес:
«За гражданина Лаврова внесено поручительство. Верховный главнокомандующий вооруженными силами земной федерации маршал Тобольский поручается».
Меня освободили из-под стражи прямо в зале суда, и с этого момента вся ситуация перевернулась с точностью до наоборот. Не успел я еще добраться до своей комнаты в академии, как на мой коммуникатор пришел вызов от скрытого абонента.
«Господин Лавров», —
вежливо обратился ко мне мужской голос, —
«вас беспокоит старший лейтенант Карьялайнин, служба собственной безопасности Министерства обороны. У вас найдется пара минут?»
«Я вас слушаю».
«Поздравляю вас со снятием всех обвинений, господин Лавров. Они выглядели нелепо. и я надеюсь, что в отношении вас и вашей компании такого злоупотребления правом больше никогда не повторится.
Спасибо, старший лейтенант. Я тоже рад исходу этого дела, однако, думается, мне бы позвонили не только ради того, чтобы меня поздравить.
Разумеется, не только для этого, согласился Карьяланин. Я бы хотел пригласить вас к нам для беседы по поводу действий группы неустановленных лиц, приведшей к искажению разведданных о силах противника в районе научной лаборатории в системе ГЛИЗа-338. Я понимаю, что вы только что освободились из-под стражи, поэтому не прошу вас о немедленной встрече, но...
Старший лейтенант, мягко перебил я Карьяланина, в таких делах затяжка времени часто имеет крайне болезненные последствия. Куда мне приехать?
Буквально в 1-2 дня бешеный накат сетевой прессы на русский оружейный концерн резко ослаб, а нападки на оружейную компанию Лавровых вообще сошли на нет. Мало того, на главных страницах многих изданий, поливавших последние недели нас, ну, назовем это грязью, появились опровержения и даже извинения с туманными оправданиями по поводу недобросовестных источников и ошибок журналистов, не проверивших информацию с должной тщательностью. Причиной тому послужила бурная деятельность Сергея Исаева. Изрядно вдохновившись результатом дела, которое он в душе не очень-то и надеялся выиграть, мой адвокат стал как горячие пирожки печь иски о клевете против наиболее сильно клеймивших нас сетевых изданий. Изданиям стало больно. Под филейными частями их владельцев вспыхнули жаркие костры, и доводить дело до судебных решений господа журналисты не захотели. Арестованные было функционеры РОК вдруг оказались совсем не такими гадкими взяточниками и казнокрадами, как это представлялось еще несколько дней назад, и как-то ненавязчиво и незаметно были отпущены из-под стражи на подписку о невыезде с перспективой отделаться, если не штрафом, то небольшим условным сроком. А вот проявившие себя в полный рост лоббисты Global Weapon Industries неожиданно обнаружили себя в камерах предварительного заключения и на допросах у следователей службы собственной безопасности Министерства обороны. Я мысленно аплодировал президенту Тобольскому, хоть и не могу сказать, что моя роль в этой истории меня сильно радовала. Неприятно быть пешкой в чужой игре, а президент использовал меня именно в этом качестве. Как я понял, Тобольский хотел спровоцировать ГВИ на активные действия. Ему нужен был серьезный раздражитель, для устранения которого руководству ГВИ придется раскрыться и задействовать свой административный ресурс, перейдя относительно безопасные для себя границы. Ему это блестяще удалось. Он выбросил в устоявшееся болото с сытыми и довольными лягухами наглого и целеустремленного младшего лейтенанта, который своими действиями поднял волну, раскачавшую разжиревших обитателей и заставившую их действовать опрометчиво. Как видно, ГВИ решило, что сложилась удачная ситуация для того, чтобы не только избавиться от неожиданного, очень активного, но пока еще мелкого конкурента, но и заодно откусить изрядный кусок пирога от рынка, контролируемого русским оружейным концерном. Но отхваченный был кусок застрял в глотке, а потом пришел удар, откуда и не ждали, и все, в чем ГВИ обвиняло оружейную компанию Лавровых и РОК, неожиданно обрушилось на лоббистов и функционеров самой Global Weapon Industries со стороны собственной службы безопасности Министерства обороны. Президент же до последнего момента себя никак не проявлял, но в конце, когда абсурдность происходящего стала доходить даже до обычных обывателей, очень эффектно вмешался, выдав за меня поручительство в резонансном судебном процессе. При этом, с одной стороны, никакого прямого давления на суд он формально не оказывал, а с другой наглядно продемонстрировал всем, что правового беспредела он терпеть не будет, и порядок в Федерации обеспечит. Вот такая комбинация, в результате которой пешка в лице господина Лаврова, то есть меня, любимого, удачно достигла противоположного края шахматной доски и превратилась... Нет, не в ферзя, конечно. Это было бы слишком жирно для такой пешки. Скорее, в легкую фигуру, слона или коня, что для пешки тоже неплохо. Спасибо, что не разменяли на такую же пешку противника. Хотя в данном случае я почти все время барахтался сам. Президент лишь помог мне всколыхнуть болото, рекомендовав выдачу лицензии моей компании, а дальше пешка двигалась самостоятельно. И если по дороге ее сожрали, гроссмейстер-президент пожал бы плечами и забыл о ее существовании. Но вот когда пешка свое дело почти сделала,
Он все-таки о ней вспомнил и не дал противнику небрежным движением смахнуть ее с доски. Спасибо и на этом. А в ферзи мы еще успеем. И не надо забывать, что в этих подковерных шахматах фигуры на доске иногда, пусть и довольно редко, могут превращаться в игроков. Заказ мы выполняли, вполне укладываясь в график. После совместного отражения атаки ГВИ наши отношения с русским оружейным концерном только улучшились, и он еще усерднее, чем раньше, старался предоставлять нам необходимые комплектующие без задержек и сбоев. Совершенно неожиданно я получил приглашение на встречу от генерала Барингтона. Вроде бы по контракту у Министерства обороны претензий ко мне быть не могло. Из 1000 комплектов вооружения десантного взвода мы отгрузили им больше половины. Насколько я знал, часть этой техники уже ушла на переоснащение десантных частей, и рекламации от них пока не поступало. Но раз у генерала есть что мне сказать, я с удовольствием с ним пообщаюсь. Тем более, что сам хотел поблагодарить его за внесенное в суд поручительство. Генерал армии Барингтон встретил меня со сдержанной улыбкой. «Поздравляю с освобождением, господин Лавров», — произнес он, протягивая мне руку для пожатия. «Спасибо, господин генерал армии». Я тоже улыбнулся. «Если бы не ваше поручительство, я бы не имел сейчас удовольствия беседовать с вами». «Скажите спасибо вашим новым разработкам, господин Лавров. Я отдавал себе отчет в том, что без вашего участия наша армия их лишится. А это было бы неправильно. Да и сажать в тюрьму хорошего офицера во время войны... Впрочем, вы сами все понимаете. Да, кстати, именно о вашей новой технике я и хотел поговорить, пригласив вас сюда». «С ней что-то не так?» «Скорее наоборот, господин Лавров. Неделю назад кварги предприняли атаку на одну из планет системы Грумбридж 1618. Видимо, они планировали что-то вроде разведки боем, поскольку силы задействовали небольшие, да и планету своей целью выбрали периферийную, малонаселенную и слабо терраформированную. Орбитальной обороны там как таковой не имелось, поэтому эскадра кваргов, опять появившаяся у границ системы неожиданно для нашего флота, смогла легко пробиться к планете и высадить десант. Наши войска на Грумбридже-9 не дислоцировались. Все, чем располагало руководство планеты, полицейские силы, которые, конечно, не смогли оказать серьезного сопротивления десанту, пришлось в срочном порядке перебрасывать к подвергшейся нападению планете корабли и войска из центральных областей системы. 6-й флот отреагировал на угрозу весьма оперативно, благо после Глизы боевая готовность там поддерживалась на уровне. Кваргов выбили с низких орбит, а потом вынудили уйти в прыжок и покинуть систему. Свой десант они эвакуировать не успели, и генерал-полковнику Ивашкевичу пришлось высаживать на Грумбридж-9 65-ю десантную дивизию. Один из ее полков за неделю до этого боя получил ваши боты, роботов и скафандры. Кваргов зачистили на удивление быстро и с потерями в 55% от расчетных, а по окончании операции генерал-полковник подал адмиралу флота Каваками рапорт с просьбой максимально ускорить переоснащение его десантного корпуса этим новым вооружением, поскольку его наличие принципиально меняет расклад сил в бою в пользу десантников Федерации. Каваками ознакомился с записями боя и переслал заявку нам со своей резолюцией «Прошу всемерно содействовать». Аналогичные отзывы мы получили и из других соединений, получивших вашу технику. В связи с этим у меня есть к вам вопрос, господин Лавров. Позволяют ли производственные мощности вашей компании увеличить выпуск ваших комплексов РЭП и ускорить модернизацию поставляемой вам Министерством техники? Я задумался. Развернуть новые мощности, конечно, можно. Дополнительный персонал мы тоже вполне в состоянии нанять. Но превращать оружейную компанию Лавровых в промышленного гиганта, штампующего боевую технику многими тысячами штук, я совершенно не планировал. Меня интересовало создание и внедрение новых технологий, разработка прорывных образцов вооружений, а не выпуск огромными партиями уже отработанных и обкатанных в бою машин. Этим пусть другие занимаются, у кого и мощности есть, и опыт крупносерийного производства. «Господин генерал армии», — ответил я после небольшой паузы, «мы могли бы это сделать, но в наши планы не входит выпуск крупных партий военной продукции. Мы готовы передать технологию и все наши ноу-хау по данным образцам техники любой из крупных компаний, способных наладить их серийное производство. Не бесплатно, естественно, поскольку оружейной компании Лавровых нужны средства для фундаментальных исследований и для разработки новых образцов вооружения и техники. Это очень разумное предложение с точки зрения пользы для Федерации, господин Лавров, но очень неожиданное для главы частной компании. Вы понимаете, какие потенциальные прибыли вы в этом случае теряете? Разумеется, но я рассчитываю компенсировать все эти потери за счет будущих доходов от реализации наших новых разработок. У нас уже есть опытные образцы, которые позволяют на это надеяться. Кроме того, генеральным подрядчиком по новому более крупному контракту все равно останется наша компания, а всех остальных мы привлечем на условиях субподряда. Подавайте заявку на конкурс, господин Лавров. Министерство обороны готово заказать у оружейной компании Лавровых оснащение новыми комплексами РЭП 15 тысяч ботов, варанов и комплектов боевых скафандров. Фактически, это перевооружение всех десантных частей нашей армии.
Спасибо за оказанное доверие, господин генерал армии.
Не подведите меня, господин Лавров. Я заработал себе доброе имя на снабжении войск всем необходимым в самые тяжелые годы войны. Сейчас эти тяжелые годы на глазах возвращаются, и я хочу вновь обеспечить нашей армии надежный тыл и бесперебойное снабжение лучшей техникой, которую способна выпускать Федерация. И в этом я рассчитываю на вас.
Я держал в руках тонкую пластину нового процессора и вспоминал, через какие мучения нам пришлось с ним пройти. Мои знания, конечно, очень помогли, но разница в уровне технологий между мирами бригадного генерала Дина и лейтенанта Игоря Лаврова оставалась еще очень большой. Нам пришлось всячески изощряться и заменять комплектующие, общедоступные в моем мире, феерическими поделками с применением местных технологий. В результате размер процессора получился раз в 10 больше, чем у оригинала, но это меня особо не пугало. Боевой робот — штука здоровая, места должно хватить. Я думал, с чего начать. Процессор, который я держал в руках, давал мне широкое поле для выбора. Его основное назначение — управление внешними эффекторами и всей начинкой боевых сканеров, устройств связи и комплексов РЭП. Для наиболее эффективного использования тех программных алгоритмов, которые позволили в моем мире преодолеть длившиеся десятилетиями преобладание средств радиоэлектронной борьбы над средствами связи, требовалась именно такая, специально разработанная архитектура процессора. И теперь ключевой компонент схемы слегка холодил мои пальцы. У нас получилось. Я десантник, я был им всю жизнь в том мире, и я стал и в этом. Я прикипел к этому роду войск всем своим существом, и в другой роли себя практически не мог представить. Но вместе с тем я понимал, что один десант, да и вообще одни наземные войска современную космическую войну выиграть не могут. Земной Федерации до зарезу требовался сильный флот, а его не было. Сколько бы я ни улучшал оружие наземных войск, я не смогу переломить ход войны. Это стало мне ясно со всей очевидностью. Ну что ж, мы, десантники, тоже можем кое-что предложить флоту. Пусть это покажется многим экзотикой, но попробовать стоит. Я собрал на совещании весь свой научно-инженерный отдел во главе с профессором Штейном и главным инженером Джеффом. «Господа», — обратился я к своим сотрудникам, — «вы просто молодцы. Вы сделали устройство, которое позволит нашей компании занять лидирующее место на рынке. Со временем, естественно, но это время наступит достаточно скоро, не сомневайтесь. Но главное, вот эта пластина», — показал я аудитории, все еще сжимаемый в руке процессор, — «позволит приблизить нашу победу. По этому случаю я назначаю всем сотрудникам отдела премию в размере годового оклада. Вы это честно заслужили». Одобрительный шум послужил мне ответом, но эти ребята меня хорошо знали и ждали продолжения. Оно, естественно, последовало. «Теперь, коллеги, я хочу поставить перед вашим отделом весьма нетривиальную задачу. Мы будем делать дистанционно управляемых штурмовых дронов. Смысл в следующем. Есть один пилотируемый боевой робот, пилот которого управляет десятком подчиненных ему беспилотных аппаратов. Раньше это было невозможно из-за ненадежности связи, что привело бы к постоянным сбоям в управлении,
Но теперь у нас есть это. Я вновь продемонстрировал собравшимся процессор. А значит, у нас есть бесперебойная связь пилота с машинами-сателлитами. Сложность в том, что беспилотные машины должны обладать высокой автономностью. Пилот управляющего модуля, назовем его для упрощения командирской машиной, не может управлять каждой пушкой и каждым движением беспилотного подчиненного, как это делает пилот обычного боевого робота. Соответственно, нам нужен мощный компьютер в каждом дроне и, главное, надежный программный алгоритм, с помощью которого дрон будет действовать в бою. Эту часть разработки я беру на себя. А вот все остальное за вами. Завтра к вечеру я хочу видеть основную концепцию. В качестве подопытных кроликов я думаю использовать десяток трофейных мамонтов, захваченных на Лейтоне-5. Думаю, Министерство обороны не откажет мне в передаче этих роботов оружейной компании Лавровых для экспериментальных нужд.